Это обещание Бога жизни с избытком. Что оно вмещает в себя, что оно заключает в себе, жизнь с избытком? Чрезвычайную жизнь с избытком. Чрезвычайную, преимущественную, чрезвычайную жизнь. Преимущественную жизнь, то есть та, которая имеет преимущество перед всяким другим, перед всякой другой жизнью. Превосходящую, то есть жизнь, которая превосходит всякую другую жизнь, какая только возможна на земле. Небывалую. Такую жизнь, о которой ты даже не мог помыслить, не мог представить, не мог мечтать, небывалую, особенную, превосходную, прекрасную, чудесную. Превосходную. Особенную, прекрасную, чудесную. Вот вдумайтесь, насколько это широко, глубоко, высоко. Жизнь чрезвычайная, жизнь преимущественная, жизнь, которая, ну, превосходит все, что можно только себе представить, все, что можно человеку желать. Эта жизнь превосходит всякую другую жизнь. Жизнь во Христе Иисусе. Жизнь Христову. Ту жизнь, которая явилась нам и которую Господь нам дал. Как она... Ну, какая ее ценность, какая ее важность, какое ее качество, то, о чем вы говорили, какое ее преимущество этой жизни, жизни во Христе Иисусе. Что ничто не стоит того, чтобы разменивать эту жизнь, того, чтобы пренебрегать ею, или того, чтобы ее как-то уничижать, эту жизнь во Христе Иисусе. Преимущественную, превосходную, чрезвычайную, небывалую, страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Всегда будет доволен, кто имеет страх Господень. Всегда будет доволен. То есть он будет насыщен, у него будет полнота. Насыщенность и полнота не подразумевает, как многие думают, только физическую сферу. Тот будет всегда доволен. Насыщенность и полнота, сытость жизни, она охватит все сферы духа, души человека прежде всего и его тела. Охватит все сферы. Вы помните, как сказано, говорилось о патриархах в Ветхом Завете, что они подходили к концу своих дней, и они были насыщены жизнью. И вот это насыщение жизни, это вот эта чрезвычайная жизнь, жизнь в Господе, в Боге, небывалая, особенная жизнь. Что ведет к этой особенной жизни? Что приводит к этой небывалой и чрезвычайной жизни? Каков путь? Каков путь? Мы продолжаем тему «Победа над грехом». И в прошлый раз мы разобрали особенности служения Духа. Служение Духа. Потому что это очень важно понимать. Служение Духа Святого в жизни новозаветного верующего для того, чтобы дальше продвигаться нам и понимать, что есть духовный труд, что есть духовная жизнь, что есть вот этот избыток, который проявляется в духовную сферу. Затем есть вот этот избыток, полнота, которая проявляется в сферу души, и есть этот избыток, который будет проявляться, отражаться уже и в сфере физической жизни, в сфере того, что необходимо для нашей плоти. И скажите, есть труд духовный? То есть вы понимаете, что такое духовный труд? А что такое духовный труд? Труд духа. Говорят, то, что созидает дух, это духовный труд. А что созидает наш дух и зачем его созидать? Может быть, важно, мы же живем на земле, мы ходим по этой земле, мы кушаем физическую пищу, мы одеваемся в физическую одежду, мы имеем какие-то физический контакт в этом мире. Может быть, приоритетнее все-таки физическая жизнь, физическая сфера. Она идет на первом месте, может быть. Мне говорят, она будет нищей, она будет бедной, она будет суетной. И, как Экклезиаст говорил, бесполезной, да? Суета, сует, все суета. Все, что на этой земле делается под солнцем, суета, сует, все суета. Если не будет духовной сферы, если не будет духовной жизни, то вся жизнь человека, она вырождается и она превращается в суету, сует, все суета. И, конечно же, есть труд духовный, есть труд физический. А мы сейчас посмотрим, есть труд души нашей, труд нашего интеллекта, мышления нашего. Но мы сейчас остановимся, и мы будем сегодня рассматривать духовный труд. Духовный труд, соответственно, если есть духовный труд, значит, есть духовная лень. Откуда она произрастает? На чем она зиждется, как с ней бороться, как ее побеждать, что нужно знать о духовной сфере, о сфере духовного труда. Ефесянам 6 главу давайте откроем. Ефесянам 6 глава. Какое место должен занимать духовный труд в нашей жизни? Мы сейчас будем рассматривать согласно Писанию и определимся, посмотрим, как Слово Божье говорит об этом. Какое место нужно уделять в нашей жизни духовному труду? Сколько времени, какое место ему уделять нужно? Ефесянам 6 глава. С 10 по 18 стих.
«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых.
Так, что мы здесь видим? Что мы видим в этих стихах, к чему нас призывает апостол Павел, Дух Святой, устами апостола Павла? К чему призывает нас? Укреплялись Господом, могуществом силы Его. А что это значит? То есть, что мы должны делать для этого? Вот сказал апостол Павел, укрепляйтесь Господом и силой могущества Его. Как это сделать практически? Трудиться, говорят, как трудиться? Слово Божье призывает нас для этого духовно трудиться, подвязаться к духовному труду, укрепляться, духовную брань вести, духовно расти, духовно трудиться, подпоясываться поясом истины, значит, нужно эту истину осваивать, нужно ее делать своею, нужно смочь навязать ее как пояс на себя, эту истину. Для этого нужно трудиться, подвязаться, трудиться. Где взять эту истину? Что нужно сделать для того, чтобы она была навязана как пояс у тебя? То есть ты припоясан был истиной, то есть ты был в готовности той истины, которая тебе открыта, которую ты познал, над которой ты трудился, которую ты достиг, которая стала твоею, твоим поясом стала. Ты же работал над этим, ты же трудился. Ты же что-то для этого делаешь, чтобы у тебя был этот пояс истины. Далее, там говорится о броню, облегшись в броню праведности. Ты же что-то делаешь, чтобы на тебе была эта броня праведности. От того, что ты просто будешь провозглашать это, она не появится. Что-то нужно делать, какой-то духовный труд совершать, для того, чтобы на тебе появилась эта броня праведности. Точно так же меч. Что-то нужно делать. Как-то нужно трудиться, подвязаться для того, чтобы у тебя в руке оказался этот меч. И для того, чтобы ты знал, ты упражнялся, ты знал, как им орудовать. Ты имел навык применения этому мечу духовному. Ты знал, что с ним делать, как поражать врага. Для этого ты должен трудиться духовно. Щит веры возьмите. Ты должен понимать, что это щит веры, где его найти, как его взять, как ним вооружиться, как отражать стрелы лукавого. Ты для этого должен духовно трудиться, ты должен иметь духовную трудовую жизнь. Исполняться Святым Духом. Как исполняться Святым Духом? Ты пришел дома, включил телевизор и исполняешься Святым Духом? Нет. Как исполняешься Святым Духом? Что для этого нужно делать? Поклоняешься, молишься, прославляешь еще. через слово. В духе молишься еще. Поешь в духе. Поешь духом. Размышляешь. Смотрите, тут же Ефесянам, 5 глава. Нет, не 5. Так. Пятое. С 14 стиха читаем. «Посему сказано», Ефесянам 5 глава, с 14 стиха. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, послушайте осторожно, поступайте осторожно, не как неразумное, но как мудрое, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Апостол Павел говорит, есть приоритет у нас в жизни, есть важность духовного труда. Смотрите, не пренебрегайте этим, смотрите, дорожите временем, смотрите, чтобы у вас для этого было время всегда. Смотрите, потому что это очень важно, дни лукавы. Итак, он говорит, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Это духовный труд познавать, что есть воля Божия. Духовный труд. Как мы познаем волю Божию? Мы познаем ее, читая Слово Божие, размышляя над Словом, слушая проповедь или учение. Мы познаем волю Божью в практической жизни. Потому что написано много замыслов в сердце человека, оно состоится намеченное Господом. И не в воле человека давать направление стопам своим, Господь направляет шествием его. То есть мы в практической жизни познаем волю Божью, да? Мы настроены, духовно настроены, что хочет Господь. Может, я не туда сейчас направил стопы свои, может, мне нужно сориентироваться немножко вот на 40, на 30 градусов правее. Мы настраиваем себя, свой дух, настраиваем на вот эту духовную работу, на духовный труд. Написано, что потому что они невнимательны к действиям Господа, Он разрушит и не созиждет их. То есть человек духовно ленивый, он может быть просто разрушена его судьба, призвание, предназначение, его жизнь. И не потому что это Бог хочет, а потому что он сам не захотел трудиться, не захотел познавать, что есть воля Божья, не захотел быть внимательным к действиям Господа, потому что мы познаем волю Божью также в практической своей жизни, в непосредственном хождении с Богом. И для этого нужно духовный труд, духовный настрой. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». То есть назидание самих себя – это индивидуальная духовная работа. Назидание самих себя – это индивидуальная духовная работа. И она необходима христианину, потому что он рожден свыше. Он уже не земной, не перстный, но он уже от Христа. Он уже рожден быть Его дитям, он уже рожден быть духовным, а не плотским человеком. Духовным человеком, который помышляет о горнем, который взирает на горнее, который о небесном помышляет, через призму небесного помышляет, который может и должен нести духовное служение. Христос, наш первосвященник, Он находится в небесном храме. В небесном храме там ковчег, там заповеди Божьи, в небесном храме, там идет служение Иисуса Христа как нашего первосвященника. Мы в нем посажены на небесах, и мы идем в небесное святилище. Написано, мы приходим к престолу благодати, его за получением благовременной помощи. Он призвал нас быть царственным священством, то есть он призвал нас к духовному служению, и мы идем туда, и в небеса, и оттуда приносим на землю, не наоборот. Но мы идем туда и приносим на землю. Мы идем туда и приносим на землю ответы. Мы приносим на землю какое-то благословение. Мы приносим на землю разрушение чего-то злого и плохого. Мы идем туда, мы приносим исцеление. То, что Господь дал нам как наследие, то, что Он совершил для Своей Церкви. Мы не здесь, на земле священно действуем, мы священно действуем в небесном святилище. Мы идем туда, и мы приносим на землю то, что есть благословение, то, что есть радостная весть, то, что есть Евангелие Царства, то, что есть составляющие Евангелия Царства. И мы приносим освобождение, но мы идем туда и приносим оттуда. Мы те люди, которые можем опускать, приносить эти небесные благословения на землю. Потому Господь сказал, я призвал тебя народом святым, особенным, очищенным, ревностным к добрым делам. И я призвал тебя быть царством священником, царственным священством. Здесь на земле, царственным священством. Поэтому духовный труд, он для нас есть, жизненно необходим, духовный труд. Он преимущественен, он важен, он важнее, чем все наши физические труды вместе взятые. И Господь определил для нас духовный труд, благодатный труд. Духовный труд – это благодатный труд. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Это духовный труд, который должен быть для христианина в благословение, в наслаждение, в успокоение, в насыщение. Его жизнь насыщена должна быть через то, что он помышляет о горнем, и через то, что он имеет эти благодатные духовные труды, которые отражаются потом на земле, отражаются здесь в жизни других людей и отражаются в его собственной жизни. Он собирает себе сокровища на небесах. Там все его банки. Там он собирает то, что есть богатство истинное. Скажите, я уделила внимание в прошлый раз различию между миссией и предназначением Израиля и Церкви Божьей. Я думаю, что я уделю этому просто... Нужно отдельное, наверное, служение, но когда мы закончим уже эту тему, для того, чтобы... там есть очень важные моменты, которые нужно знать. Нужно знать для того, чтобы свою практическую христианскую жизнь как бы более точно утверждать на правильных основаниях. Итак, если плоть... А плоть желает духовного труда или нет? А чья плоть желает духовного труда? Поднимите руку. Да, 2 человека, по-моему. Сказано, что дух желает противного плоти, да? Потому нужно укрепляться и расти духовно, и укрепляться для того, чтобы ну, твоя плоть просто уже смирилась и понимала, что не трать такую силу, да, в этом. В Украине есть пословица «спускайтесь на дно». Чтобы плоть довести до такого состояния, нужно духовно трудиться, серьезно, стабильно, постоянно трудиться. И, а если ваша плоть, вас убеждает в том, что важнее. Ну, зарабатывать, конечно же, надо зарабатывать на жизнь. Но важнее тебе поработать, потом важнее тебе прийти домой, переключиться, посмотреть телевизор, потом важнее тебе поспать часик-другой больше, набраться сил. Потом важнее тебе сходить на тренажер и покачать мышцы. Вот, и тебе потом важнее перед сном включить компьютер, заглянуть в почту, написать друзьям пару писем, почитать последние новости. И все, и не остается времени, нет времени на духовный труд. А что вы плоти скажете своей? А вы ей скажите, плоть, вот когда тебе плохо станет, когда тебе будет дурственно, я тебе скажу, иди работай, смотри компьютер, иди на тренажеры, качайся, иди. А как по-другому, если дух немощен, то откуда приносить ответ для плоти? А когда дух крепок, дух идет, а в небесное святилище идет к престолу благодати, и он для своей плоти приносит исцеление, приносит благо, приносит утешение, приносит освобождение и так далее. Господь дает мир, Господь дает исцеление, Господь дает ответ, дает решение, Он просвещает тьму, мрак убегает. Это все служение Духа, это не служение плоти. Плоть ничего этого принести не может, ни мира, ни покоя, ни радости, ничего. Это все служение Духа, поэтому скажите своей плоти, когда тебе плохо будет, кто поможет тебе? Поэтому давай будем дух свой не пренебрегать духом, духовной жизнью, духовным трудом. Или ты, душа, когда унываешь, кто поможет тебе? Или ты, душа, когда трепещешь от страха? Или ты, душа, когда не знаешь, в какую сторону бежать, кто поможет тебе? Нужен дух, укрепленный Господом, нужен дух, который имеет веру твердую, которая может твердо уповать на Господа. Духовный труд духовного нашего человека, он требует внимание, и духовно трудиться призван каждый христианин. Строить себя, созидать себя, строить свой дом духовный, строить свое служение и помогать и другим людям, служить и другим людям. Итак, Мы можем посмотреть еще апостола Павла. Что он говорит о своем служении? К примеру, во 2 Коринфянам 11:27, координаты запишите, 2 Коринфянам 11:27, он говорит: «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах». Апостол Павел говорит, что он гораздо более был в труде и в изнурении, часто в бдении, часто в посте. Что такое бдение? Ночная молитва, ночная стража, когда он размышлял, молился, пребывал с Богом в общении ночью. И он говорит, я гораздо более был в трудах. И он трудами называет и молитвы, и бдения, и посты. Это духовные труды, которыми он трудился. И он говорил, я более трудился этими трудами. И мы видим, что служение Павла, оно более, чем у других апостолов. И он говорит факт, он не превозносится как-то, он не хвалится пустым чем-то, а он говорит факт, что он более потрудился. И он говорит, также во 2 Коринфянам 6:3, он также перечисляет свои труды, что он был в трудах, в бдениях, в постах, в Духе Святом, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и в левой руке. Это духовный труд, это духовное поприще, это духовная сфера, где апостол Павел очень прилежно трудился, где он был постоянен, где он был стабилен, где он прилагал усилия, куда он направлял силу своей энергии, своего разума, своих душевных сил, духовных, физических сил. Он направлял в эту сферу. И он говорит, но я более всех их потрудился. В 1 Коринфянам 15:10 он опять говорит, но я более всех их потрудился. 1 Коринфянам 15:10. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Конечно же, это благодать Божья действовала на нем и в его жизни, но он мог эту благодать принимать, а мог ее не принимать. В 1 Коринфянам 14:18 апостол Павел говорит, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Что это значит? Он самый красивый язык у него. Много? Больше всех по времени. Уделял этому внимание больше всех. А он говорит, я более всех вас говорю языками. Молитва в духе, молитва на языках. Сколько мы уделяем этому времени? Когда мы молимся на языках? Или тогда только, когда в церкви, на молитвенном служении? Или же мы молимся еще и дома, уделяем этому время, этому духовному труду, чтобы строить себя, чтобы назидать себя, чтобы Царство Божье возрастало в нас? Мы посмотрим, сколько аспектов плода от духовного труда. И, конечно же, духовные труды апостола Павла, они сопровождались результатами. И результаты эти назывались более. Более, больше, чем другие. Больше, чем у других. И он, апостол, самый большой. Мы знаем, что он больше всех потрудился, и потому он больше всех апостол. Его духовная судьба, его предназначение духовное, его духовная сила, Его служение. Они потому и были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Божия и силы Божией. И сколько людей, сколько стран, государств он смог обратить в христианство, скольким он смог принести христианство, потому что он много духовно трудился, он много молился, постился, он много пребывал в слове, в духе, он на языках молился. И он говорит, что моя проповедь моя и слово мое, служение мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Божия и силы Божией. Это был результат, проявление, это был плод его духовных трудов. Явление Духа Божия и силы Божией. Конечно же, у Павла проявлялся и характер Христов, у Павла проявлялось благочестие. Это все плоды его ревности по своему духовному призванию, по своему духовному избранию. И по своему духовному служению, чтобы исполнилась воля Божья и чтобы прославилось имя Господне. А можете себе написать, что без духовного труда не произойдет качественного и сильного помазанного служения. Духовного преобразования, имеется в виду преобразование личности, преобразование жизни, ума, судьбы. Не будет качественного роста взаимоотношений с Богом. Не будет качественного роста взаимоотношений и познания Бога. Слово, молитва, пост, бдение, взаимоотношения с Богом, общение с Богом в тайной комнате, практические опыты жизненные, реальные взаимоотношения с Богом, практика реальных взаимоотношений с Богом. Это должно сопровождать жизнь христианина и должно быть непренебрегаемо в нашей христианской жизни. То есть не получится на христианском минимуме, вот я буду ходить в церковь, там мне расскажут, что нужно. А там я выхожу, и там я вот работаю, у меня карьера, у меня там, мне надо устроиться, мне нужна зарплата и так далее, и так далее. И работать нужно, и рост карьерный Бог тоже благословляет, дает, кто призван расти, достигать каких-то высот в этом физическом мире. Но приоритетное это будет твои взаимоотношения с Богом, твое служение Богу и твои отношения с Ним и твоя качественная духовная жизнь. Качество твоей духовной жизни, оно потом явится и проявится в твоей физической жизни. Качество твоей духовной жизни, оно обязательно проявится в твоей физической жизни. Не думайте, что это все оторвано, и оно не имеет взаимосвязи никакой. Обязательно качество твоей духовной жизни, оно будет проявляться на физических сферах твоей жизни. А как апостол Павел, вспомните, говорит Тимофею в послании, первое послание Тимофею, 6 глава, в чем ему надо было преуспевать? Мы вот часто слышим призывы к преуспеванию, учения о преуспевании. А в чем апостол Павел призывает Тимофея преуспевать? В правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости, подвязаться добрым подвигом веры, держаться вечной жизни. Это есть духовные труды, это есть насыщение нашей жизни духовными трудами. И в этом мы должны преуспевать. Слово Божье неоднократно обращает наше внимание на духовное преуспевание. Оно не должно быть в занепаде, оно не должно быть пренебрегаемо, оно не должно быть не в почете, оно не должно быть на последнем месте, наше духовное преуспевание. В правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости – в добрых подвигах веры, в верности и держании за вечную жизнь. Петр, апостол, также говорит, что более всего имейте усердную любовь друг к другу и ко всем. Более всего старайтесь об этом. Старайтесь, чтобы ваша любовь, она возрастала. Старайтесь об этом. Старайтесь о том, чтобы ваше звание и избрание, оно все более твердым становилось и делалось. И вы помните, апостол Петр в этом же втором послании, он говорит, что мы должны прилагать все усилия, чтобы показать в вере добродетель, в добродетели рассудительность, благочестие показать и так далее, терпение. То есть это духовные труды, духовное созидание, это духовная сфера. Слово Божие призывает неоднократно преуспевать в этой сфере, обращать внимание на эту сферу, потому что мы призваны быть духовным священством, мы призваны быть духовными детьми, мы призваны иметь духовное служение, мы призваны производить здесь, на земле, чудеса, знамения, проповедуя Евангелие Царства, и это духовное служение наше в этом мире ко спасению людей, к познанию ими истины, к тому, чтобы Царство Божье, силу Его приносить на эту землю. Пастор проповедовал в субботу, и там были стихи, рассматривал он о муравьях. И сказано: «Посмотри, ленивец, на муравья». Помните? Книга притчи, 6 глава, да? Давайте откроем. Какой нам урок может дать муравей? В чем секрет успеха муравья? Первое. Давайте прочитаем, да. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Это касается не только физической сферы, но это касается и духовной сферы. Человек, который духовно не трудится, не подвизается, который пренебрегает духовным трудом, духовным поприщем, к нему придет бедность, духовная бедность и нужда, как разбойник. И смотрите, что мы видим здесь в примере муравья. Первое. Успех муравья не просто в трудолюбии, но в трудолюбии с мудростью. Успех муравья не просто в трудолюбии, но в трудолюбии с мудростью. Он знает время, место и условия эффективного труда. Он знает время, место и условия эффективного труда. Он знает, что ему нужно идти там, где жатва. Он знает, что это лето, это время жатвы. Он знает, что что это не просто засеянное поле, но там работают люди, и там они уже пожинают то, что он будет потом собирать. То есть он знает, когда тот или иной труд и те или иные усилия принесут максимальный эффект. Что это лето, это время жатвы. Далее, его успех в самодисциплине. Никто над ним не стоит, никто ему не подсказывает, никто ему не приказывает, никто его не заставляет трудиться, но он сам знает, что это нужно делать. И делает это без приставника. Его не нужно заставлять. Не нужно побуждать его, не нужно его все время уговаривать его, все время ему назидать его, что нужно трудиться тебе, нужно заготовлять хлеб летом, нужно, потому что зимой ты будешь голодать, нужно тебе расти, нужно тебе укрепляться, нужно тебе питаться, нужно тебе трудиться. Ему не нужно этого говорить. У него есть самодисциплина, то, что вложено в него Богом, он это идет и делает. Вот этот инстинкт, эту мудрость, которую Бог вложил в него. И еще что бы я отметила, как секрет успеха муравья, он умеет воспользоваться чужими наработками. Он умеет воспользоваться чужими наработками. Это что, он сеял эту пшеницу или ячмень? Муравей сеял? Точно не муравей сеял. Муравей жал? Точно не муравей. А вот кто-то посеял, кто-то пришел жать, и приполз муравей, он знает, когда приползти, и он подбирает все, что ему позволяется взять, все, что ему позволяется унести. Он идет и это берет. То есть он как бы входит в чужой труд. И входя в чужой труд, он повышает ценность чужого труда и значимость чужого труда. Понимаете, входя в чужой труд, он повышает ценность и значимость чужого труда. Вспомните притчу о минах и талантах. Чьи это были мины и таланты? Господина. Он дал своим рабам эти мины и таланты. Кому один, кому пять, кому десять. И он сказал, что он отлучится на какое-то время, и чтобы они пустили в оборот эти мины. И эти рабы пустили в оборот, которые получили 2, 5 и 10, и получили прибыль. И точно так же они вошли как бы в чужой, воспользовались чужими наработками. Это было не их личное серебро и золото. Они как бы вошли в чужой труд. И они повысили ценность и значимость чужого труда, и это стало благословением для них. Они повысили ценность и значимость чужого труда, потому что это хозяин как-то, где-то он их заработал, эти таланты. Они у него были, эти мины, и он дал им в пользование. То есть это был плод работы, плод труда самого хозяина, и он верил им. И они вошли в его труд, они как бы вошли в чужой труд. И когда они сделали то, что сказал хозяин, они повысили ценность, они повысили значимость чужого труда, и это стало благословением для них самих. Слово Божие нам тоже говорит, что кто не верен в малом и не верен в чужом, тому не доверится свое. А эти рабы, они пользовались серебром хозяина, его наработками, но проявив в чужом верность и трудолюбие, они определили этим и себе дальнейшую судьбу. И хозяин сказал: «Войдите в радость господина своего». Ты принес пять мин, еще принесли пять прибыли. Поставлю тебя над пятью городами. А твои 10 принесли, еще 10, поставлю тебя над 10 городами. То есть верность, трудолюбие, оно всегда приведет к возвышению. Чужие наработки могут стать благословением для тебя, если ты будешь их правильно использовать, если ты будешь получать от этого прибыль. Вот те же наработки проповеди, назиданий, наставлений или еще чего-то, что пастор дает. Если это для тебя, ну ты входишь в этот как бы чужой труд, и ты пользуешься этими чужими наработками, то это к тебе будет. Если ты проявляешь трудолюбие и верность в этом, в чужом труде, то и ты будешь... Будет приходить возвышение, и радость будет приходить. Войди в радость Господина своего. И в твою жизнь будет приходить возвышение. Но если ты будешь пренебрегать чужим трудом, если ты будешь уничижать ценность и значимость чужого труда, то и к тебе никогда не придет возвышение. Это все равно для тебя. Ты пришел, послушал, и оно для тебя, ну... В одно ухо вошло, в другое вылетело. Ты не воспользовался этим совершенно. Ты никак не вошел в этот чужой труд. Поэтому в важно в этом плане быть похожим на кого? На муравья. А чем еще вопрос такой к вам? Чем характеризуется правильный духовный труд? Мудрый духовный труд. Правильная духовность чем характеризуется? И правильный, мудрый духовный труд. Каким он проявится плодом? Ну вот кто-то может сказать, я сижу день и ночь, слушаю проповеди и по Эммануилу, и наши проповеди, и по СНЛ, и я духовно тружусь день и ночь, не покладая рук, конспектирую там и так далее. Должен быть правильный плод. Что это за правильный плод проявится? Первое. Взаимоотношениями. Этот плод проявится взаимоотношениями с Богом и людьми, построенными на истине в любви. Взаимоотношениями с Богом и людьми, построенными на истине в любви. А если у тебя правильный труд духовный, если ты правильно трудишься, то твои взаимоотношения с Богом, они будут улучшаться, возрастать, и познание Бога, и с людьми будут взаимоотношения улучшаться, возрастать в своем, ну, в своей полноте, в своем качестве, и они будут построены на истине в любви. Они не будут построены на каком-то, на какой-то лжи или на какой-то подделке, на какой-то лукавстве на каком-то, но они будут построены на истине в любви. И ты будешь в этом возрастать. Ты будешь переходить от славы в славу, от силы в силу. Во взаимоотношениях с Богом, во взаимоотношениях с ближним. Будет проявляться истина в любви в этих взаимоотношениях. У тебя не будет деградации, у тебя не будет каким ты был, таким ты и остался. Но будет проявляться ростом, улучшением. И второе, если у тебя правильные духовные труды, если ты правильно трудишься, то это проявится возвеличиванием Христа в личной жизни и в служении. То есть Христос будет возвеличиваться в твоей личной жизни и в служении. Ты будешь прославлять Бога, то есть твоя жизнь будет во славу Божью. Христос будет возвеличиваться в твоей личной жизни и служении. Жизнь твоя будет прославлять Бога. Вот смотри, значит, ты правильно трудишься. Если у тебя этого нету, значит, ты или вообще не трудишься, или ну, ты немножко не понимаешь, что такое духовный труд. Нет сеяния, нет жатвы. Нет труда, не будет и урожая. Зачем? Христианину нужен духовный труд. Запишем сейчас по пунктам. Зачем христианину нужен духовный труд? Первое. Это жизненно важно. Это жизненно важно. Рожденному свыше человеку нужно духовное питание. духовная сила, духовная пища, молоко Слова Божьего, вода жизни, вино Духа, твердая пища. Все то, что мы знаем. То есть духовному человеку, рожденному свыше человеку, нужно духовное питание. Как написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Духовный труд жизненно важен уверовавшему, чтобы он рос, чтобы он возрастал из младенца в дитя, потом в отрока, потом в юношу, потом в отца, чтобы он преобразовывался духом ума, характером, делами, поступками своими. То есть жизненно важен духовный труд для того, чтобы христианин рос, чтобы он возрастал из младенца в дитя, потом в отрока, потом в юношу, потом в отца. Потому что Слово Божье говорит: горе тебе, земля, когда царь у тебя отрок. А откуда они берутся, эти цари? Они берутся из церквей. Должны браться из церквей, появляться. И начальствующие, и люди, которые представляют различные сферы жизнедеятельности нашего общества, они берутся из церквей. Поэтому в церквях они должны расти, они должны духовно трудиться, они должны возрастать, они должны вырастать в отцов, и они должны становиться в те сферы жизнедеятельности общества, которые нуждаются в управлении, в руководстве, в развитии, в опеке и так далее. Горе тебе, земля, когда царь у тебя отрок. А где их набрать, отцов? Если они не вырастают в церквях, где взять отцов для нации, которые имеют отцовский дух, отцовское сердце, отцовское видение, которые могут стать отцами для нации, для своего народа? Они должны расти в церкви, потому они не должны пренебрегать духовной пищей, питанием, они должны расти. Скажите, вот для самой церкви хорошо, когда в ней все духовные младенцы, все духовные младенцы? Плохо. А когда в ней духовные младенцы и отроки, подростки? Лучше? А должны быть все, мне говорят, и дети, и юноши, и отцы, отроки, отцы. Чем характеризуется подростковый возраст? Нестабильностью, мне говорят. Вот. Когда отроки, все в церкви отроки доросли до такого возраста, это, ну, тоже церковь штормить будет, потому что нестабильность, неуверенность, колебания туда-сюда, неутвержденность какая-то, потом, ну, попытка, может быть, наоборот, утверждаться в том, в чем, ну, не нужно утверждаться, и так далее, и тому подобное. Поэтому очень важно расти, очень важно питаться, очень важно духовно трудиться для того, чтобы возрастать, исполнять свое призвание и служение. Напишите, чтобы верующий исполнил свое призвание и служение. Для этого очень нужен духовный труд, чтобы христианин исполнил свое призвание и служение. Вы помните, Израилю перед еще тем, как Бог дал им заповеди, 10 заповедей, деколог, им была установлена одна проверка. Что это за проверка была? Так, проверка, связанная с субботой. Проверка, связанная с субботой. Что Израиль должен был показать? Верность Богу в чем? В чем верность? В том, чтобы собирать 6 дней, а 7-й день не собирать. А разве собирать манну – это грех или это зло? А почему 6 дней – это не грех, а 7-й день – это грех? Одно и то же дело. Собирать манну – хорошее дело? Доброе дело? Правильное дело? Почему 6 дней – это доброе дело, правильное и хорошее? А почему в 7-й день оно вдруг в грех превращается? Нет. Требование всех 9 из 10 заповедей, кроме 4-й, это не делать чего? Не делать грех. Требование 9 заповедей из 10 не делать зла, не делать греха, так? Да не будет у тебя других богов. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, не сотвори себе кумира, не убивай, не кради. Требования всех 9 заповедей из 10 – это не делать зла, не делать греха, не делать злых дел. То есть требование 9 заповедей – отделиться от злых дел. Требование 9 заповедей – отделиться от злых дел. Требование 4 заповеди – отделиться от каких дел? От обычных, правильных дел. От правильных, добрых дел. Одна заповедь требует – отделиться от правильных и добрых дел, которые мы делаем в этом физическом мире, которые мы делаем в этом мире, и эти дела есть хорошие, правильные, обычные для нас. И требование 4 заповеди – отделиться от добрых дел, от хороших самих по себе дел. Для чего или ради кого? Ради Бога. И он сказал, если вы будете, да, почитать субботу, если вы будете почитать субботу, то вы будете святым народом, отделенным. Вы познаете святого Бога. И Господь, Он в этой заповеди повелевает отделиться от земного к горнему, к Вышнему, к Божьему. Ради горнего, ради Вышнего, ради Божьего отделиться и от хорошего, потому что это больше, Божье больше, Бог больше, Слово больше Его, духовное больше, горнее больше, небесное больше, Бог больше. От земного к небесному, горнему, вышнему. Эта проверка была для Израиля. Будут ли они и в состоянии ли они будут повиноваться остальным 9 заповедям? Если они ради Бога, им трудно от хорошего отделиться, то как они ради Бога отделятся от злого? Если им ради Бога трудно от хорошего отделиться, то как они ради Бога будут отделяться от злого? То есть, если человек не ищет горнего, не избирает духовное прежде, то и остальное все, даже если оно очень красивое, очень хорошее, вменяется ему в грех. Если мы ради Бога не можем уделять время духовному труду, общению с Богом, горнему, небесному, духовному, вышнему, если мы ради Него не можем отделяться от этого хорошего, то это в нашей жизни уже превращается в то, что является для нас не так скажу. Если для нас земное становится приоритетным, тогда это становится уже грехом. Если мы ищем прежде всего остального, а не Царство Божьего и правды Его, тогда мы уже находим и строим себе идола. А Господь желает, Он говорит, суббота Господу Богу твоему. То есть это день, когда ты можешь размышлять о духовном, когда ты можешь приходить в духовное, когда ты можешь полностью посвятить этот день Господу, когда ты можешь помышлять о горнем, когда ты можешь прославлять Бога, когда ты можешь пребывать в Его Слове, размышлять, когда ты можешь ради Бога отделиться. Написано, не занимайтесь своими обычными делами, да, не пустословьте. То есть ради Господа ты можешь отделиться, и ты отделяешься даже от хорошего, ну и самого по себе, ну, не являющимся злом каким-то. Святость, храни святость субботнего дня. Вот эта святость, вот эта отделенность, она должна сопровождать жизнь христианина. Отделенность для него, для его судьбы, для его жизни, то есть того призвания и предназначения, которое есть у Господа для каждого из нас. Поэтому нужно преодолевать, побеждать, понимать важность и приоритетность духовного, небесного, вечного. И это откровение о важности и приоритетности небесного, вечного, духовного, заложенного в десятисловии, заложено в декалоге. Важность. Откровение о важности и приоритетности духовного над земным. Откровение о важности и приоритетности духовного над земным заложено в декалоге, в десяти заповедях. И об этом свидетельствует нам четвертая заповедь. Откровение о важности и приоритетности духовного, небесного, вечного, Божьего. Суббота являет нам приоритетность и святость духовного. Приоритетность и святость духовного. И мы можем в это входить, мы можем этим наслаждаться, и мы можем это обретать для себя, для своей жизни и повседневной, чтобы нести это в свою молитвенную комнату, в свою тайную комнату. Чтобы эти ощущения и переживания переносить их и на другие дни. Когда Господь и Божий является для тебя смыслом, является для тебя очень важным, и труд духовный для тебя имеет имеет значение, он приносит тебе удовлетворение, он приносит тебе наслаждение, он приносит тебе радость, он наполняет тебя, и ты в этом возрастаешь. Ты возрастаешь как христианин, ты возрастаешь как служитель, ты растешь во взаимоотношениях с Богом и с ближним, ты можешь служить истиной в любви, ты можешь служить уже являясь силу Божью, силу Духа Божьего, ты можешь приносить в жизнь людей благословения, небесное благословение, потому что ты сам наполнен этой духовной жизнью, наполнен духовными благословениями, и ты можешь источать их. Пусть Господь благословит церковь свою, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даятель жизни, за то, что жизнь вечная явилась нам Иисусом Христом, и за то, что Ты излил дар Духа Святого в наши сердца. И мы благодарим, что Ты призываешь нас к духовной жизни, призываешь нас быть не плотскими, не земными, но духовными людьми, которые ставят приоритет духовности, которые знают цену всему тому, что есть в нашей жизни, к чему мы устремляемся. Господи, чтобы наши жизни, они были отражением Твоей славы, чтобы мы исполняли Твою волю, всякий день возрастая в Господе нашем Иисусе Христе и преображаясь в Его образ и принося на эту землю Царство Божье, Евангелие Иисуса Христа. Господи, совершай из нас сосуды, Твои духовные сосуды для благопотребного употребления. Совершай из нас царственное священство и утверждай нас в важности, в особенности, отличительности и приоритетности духовного труда в жизни нас, искупленных Твоих, потому что мы не свои. Пусть Твоя небесная благодать поможет нам представить себя и тела наши в жертву живую, благую, угодную для разумного служения нашего. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Тебя славим, Тебя превозносим, нашего Бога и Спасителя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу!